Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Динара Седикова в этом информационном выпуске. Ситуация на востоке Украины. Украинские военные продолжают антитеррористическую операцию в Донецке и области. Будет ли новый глава Украины кардинально менять состав правительства? Кто войдет в его команду и на поддержку каких сил рассчитывает Петр Порошенко в Верховной Раде? Речь Барака Обамы о внешнеполитических приоритетах не все американские эксперты признали удачной. Президенты России, Беларуси и Казахстана сегодня планируют подписать договор о создании Евразийского экономического союза. Московский областной суд сегодня проведет предварительное слушание по делу в отношении активистов боевой организации русских националистов. Эта организация взяла на себя ответственность за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Межрегиональной депутатской группе СССР исполняется в эти дни 25 лет, и сегодня вечером в центре Москвы состоится митинг в защиту Шуховской башни. Проект восстановления предполагает ее разборку. Все это в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Украинские военные продолжают антитеррористическую операцию в Донецке и области. По информации украинских средств массовой информации, силовики взяли под контроль территорию аэропорта, а также сбили беспилотник, который использовали сепаратисты из самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Сообщается о беспорядках в Донецке. Пропали участники наблюдательной миссии ОБСЕ. Они были захвачены несколько религиозных деятелей. Мятежники громят магазины и строят баррикады. Власти города пока не объявляют об эвакуации, но просят жителей вести себя осмотрительно. В Луганске, где накануне произошел бой между сепаратистами и украинскими военными, около 80 солдат из воинской части на окраине города сдались так называемым ополченцам. Об этом сообщает агентство УНИАН. По его данным, сепаратисты пытались штурмовать казармы Национальной гвардии. Военнослужащим удалось отбить нападение. Однако, как пишет на своей странице в Facebook украинский депутат Олег Лешко, солдаты были вынуждены сложить оружие и оставить воинскую часть после того, как ополченцы впереди себя поставили родителей солдат. Позже представители сепаратистов сообщили, что все военнослужащие, включая командира части, сложили оружие. Среди украинских военных есть раненые, убитых нет. Среди нападавших 5 погибших. Бойцов Национальной гвардии выводят из воинской части, сообщает агентство. О ситуации в Донецкой области моя коллега Любовь Чижова беседовала с главным редактором издания «Новости Донбасса» Алексеем Мацукой.
В самом Донецке сейчас все спокойно. Ситуация обостряется только на севере области, где началась полномасштабная антитеррористическая операция. Сейчас в Славянске и Краматорске идет обстрел боевых позиций боевиков с воздуха. Работают установки залпового огня. Как пишут очевидцы в Твиттере и сообщают нам в редакцию, что людей выпускают, пропускают людей из жилых массивов.
А что известно о сбитом беспилотнике?
Известно то, что такая модель используется в Российской Федерации, такие же модели. Также известно то, что в самом беспилотнике было найдено неизвестное вещество химическое. Но, однако, эксперты еще пока не дали оценку, что это за вещество и чем оно может грозить. Я подозреваю, что такие беспилотники летали и ранее на территории Донецкой области. Просто сейчас почему-то кто-то случайно из наших военных его сбил.
Сообщается также, что потеряна связь с еще одной группой наблюдателей ОБСЕ. Вот об этом что-то известно?
Те 4, которые были наблюдатели ОБСЕ, которые 3 дня назад пропала связь с ними. Известно, что по ним ведутся переговоры. И ОБСЕ вступила в переговоры с террористами об освобождении своих членов делегации. Что касается 11 представителей, которые 11, следующая группа, да, то здесь была просто потеря связи, и ОБСЕ пока не делала никаких заявлений. Это те, которые ехали в Днепропетровск из Донецка, я так понимаю, то есть это та группа, всего их 11 человек. То есть на теперешний момент мы имеем подтвержденную информацию о захвате сепаратистами 4 представителей ОБСЕ и пропажу связи с группой из 11 человек, которые уехали из Донецка в сторону Днепропетровска. А более подробной информации по 11 ОБСЕ пока нету, но вчера, когда двигалась колонна сепаратистов вооруженных в сторону Буденновского района Донецка, по городу Донецку двигалась колонна. В конце колонны объехал автомобиль ОБСЕ, на которых они обычно передвигаются, белый автомобиль с надписью ОБСЕ и простреленным задним стеклом. И этот автомобиль, где делись люди, которые были в этом автомобиле, точно неизвестно, и кому конкретно принадлежал первой группе из 4 человек, либо второй группе из 11 человек, тоже неизвестно. Это просто факт, который зафиксировали наши журналисты, что этот автомобиль, он передвигается по городу с террористами.
С главным редактором издания «Новости Донбасса» Алексеем Мацукой беседовала моя коллега Любовь Чижова. В период с 8 по 10 июня должна состояться инаугурация нового президента Украины Петра Порошенко. Будет ли новый глава государства кардинально менять состав правительства? Кто войдет в его команду и на поддержку каких политических сил рассчитывает Порошенко в Верховной Раде? Об этом наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Ожидается, что уже на следующий день после инаугурации новоизбранного главы государства парламент рассмотрит кандидатуры министров по президентской квоте, говорит профессор политологии Национального университета Киево-Могилянская академия Алексей Гарань.
По конституции президент предложит кандидатуры министра обороны, министра иностранных дел, будет предложена кандидатура главы службы безопасности и генерального прокурора. Значит, будут ли тут какие-то изменения, я не берусь прогнозировать. Что касается самого правительства во главе с Яценюком, то мы уже слышали заявление от самого Порошенко, что он собирается сотрудничать с Яценюком. И, в общем-то, на самом деле у президента достаточно ограниченные возможности повлиять на сам состав правительства, потому что правительство формируется на основе коалиционного соглашения. То есть даже с юридической точки зрения тут достаточно узкие возможности. Другое дело, что, возможно, будут какие-то неформальные договоренности. Сейчас большинство в правительстве, его сейчас, в данную минуту, да, его, скажем, расшатывать Порошенко нет смысла. Вот когда пойдет речь уже ближе к тому, что будут досрочные парламентские выборы, тогда возможны изменения.
После победы Майдана должности в правительстве разделили между собой представители партии «Батьковщина» и «Праворадикальной свободы». Удар отказался от портфелей в кабинете министров. Его единственным представителем в новой власти стал Валентин Наливайченко, исполняющий обязанности председателя службы безопасности Украины. В отличие от Алексея Гараня, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарик» Константин Матвиенко полагает, что после инаугурации новоизбранного президента произойдут кардинальные изменения в составе нынешнего кабинета министров.
Думаю, что из него уйдет составляющая, которую представлена партией «Свобода». Усилится, конечно, позиции партии «Удар», потому что Кличко является прямым союзником Порошенко. Но, к сожалению, не поменяется качество и мотивации власти, потому что, в общем-то, тот выбор, который сделали украинцы и на выборах в Киеве, и на выборах в президентской кампании, к сожалению, не дает оснований для оптимизма. Власть будет, опять-таки, свои интересы определять через меркантильные какие-то позиции, через коррупцию, через те вещи, которые, в общем-то, не очень нужны сейчас украинскому обществу.
Почему Петр Порошенко, по вашему мнению, решил оставить на посту премьер-министра Украины Арсения Яценюка?
Во-первых, великолепный громоотвод. Так иначе социальная ситуация не будет улучшаться. Во-вторых, Яценюку доверяет Запад. В-третьих, они все-таки притерли с точки зрения сотрудничества. Но не будем забывать, что за Яценюком все-таки стоит солидная парламентская фракция.
Арсений Яценюк ранее возглавлял парламентскую фракцию «Батьковщины». В нее вошли многие соратники Яценюка по уже несуществующей его партии «Фронт перемен». В течение почти 2,5 лет заключения Юлии Тимошенко Яценюк фактически был лидером «Батьковщины». После поражения Тимошенко на прошедших президентских выборах в прессе появились публикации о том, что нынешний премьер покидает команду «Батьковщины». Какой будет роль Юлии Тимошенко в формировании новой украинской власти? Алексей Гарань.
Сейчас для Тимошенко важно самой определиться, будет ли она и ее политическая сила сотрудничать с Петром Порошенко, или они будут уходить в оппозицию. Второе будет зависеть и от Порошенко.
Один из соратников Тимошенко, депутат Верховной Рады Андрей Павловский, посоветовал своему лидеру не участвовать в структурах власти, а готовиться к следующим выборам. У Петра Порошенко нет своей политической партии. За 2 месяца до президентских выборов миллиардер подписал декларацию о сотрудничестве с партией «Удар» Виталия Кличко. Парламентская фракция «Удар» Краснодара, теперь будет главной опорой Порошенко в Верховной Раде, и ряд соратников Кличко войдут в состав команды нового президента.
Там правая рука Кличко Ковальчук может стать главой администрации, но это один из вариантов, он был, во всяком случае, начальником штаба Порошенко. Ну и они подписали соглашение о том, что в следующих парламентских выборах они выдвинут единый список. В общем-то, для Порошенко это достаточно выгодно, потому что удар все-таки имеет разветвленную структуру, а партия самого Порошенко такой структуры не имеет пока что.
Констатирует политолог Алексей Гарань. Эксперты прогнозируют, что новым руководителем МИД Украины станет Валерий Чалый, курировавший в предвыборном штабе Петра Порошенко международное направление. Решение по остальным должностям президентской квоты еще окончательно не принято. Как пишет украинская пресса, на пост министра обороны рассматривается кандидатура бывшего главы военного ведомства, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Пока неизвестно, останется ли в кресле председателя СБУ Валентин Наливайченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
После встречи избранного мэром Киева Виталия Кличко с активистами Майдана на площади Независимости в Киеве начался разбор баррикад и укреплений. Совет Майдана намеревается сохраниться в качестве органа, который координирует общественное движение. Его цель – гражданский контроль за деятельностью власти. Мой коллега Андрей Шаров беседует с журналистом Егором Соболевым, членом Совета Майдана и председателем общественной комиссии по иллюстрациям.
Сами по себе баррикады должны стать музеем. Те, которые действительно важны, которые имеют большое символическое значение, центр города и очень много киевлян за это выступает, нужно уже прибрать, нужно дать весну, дать цветы, дать оптимизм, потому что мы пережили очень тяжелую зиму, пришло время строить новое государство, и это нужно делать с оптимизмом, чистотой, доверием друг другу. С другой стороны, Майдан обязательно должен остаться в понимании контроля над властью. И я думаю, что на центральной площади Киева должны время от времени проходить встречи людей для того, чтобы мы обсуждали, что новый президент, нынешняя правящая коалиция делает не так, и как мы должны им указать на это и заставить их делать то, что они не делают.
Какие объекты вы бы оставили на Майдане, если бы единолично принимали решение? Что там должно сохраниться?
Обязательно нужно сделать музеем всю улицу Институтскую, улицу, где было пролито наибольшее количество крови восставших, и я до сих пор не могу нормально проходить по этой улице. Я вспоминаю друзей, которых я там потерял. И я уверен, что будет неправильно, если мы возобновим движение транспорта, и это будет просто обычное проезжее место, которым оно было. Наверное, нужно оставить две героические баррикады, которые были в самом центре Майдана на пересечении Хрещатика, Институтской. Я думаю, это специалистам в музейном деле, но в этом есть большой смысл и большое назидание будущим правителям. А все остальное нужно убрать, нужно отмыть. Оно не грязное, оно просто в копоти сражений, в следах боев. На самом деле Майдан был убран уже вечером 20 числа. Мы еще не знали, что противостояние закончилось, но восстановив контроль на Майдане, очень многие киевляне взяли участь в его уборке. Речь идет только о том, чтобы теперь сделать его нарядным.
Егор, здание Киевской городской администрации должно быть освобождено?
Оно уже освобождено, и там идет ремонт. Конечно, это наш рабочий орган. Наверное, пару комнат тоже есть смысл сохранить как музей, как напоминание будущим депутатам, руководителям города. Но в целом это должен быть рабочий орган, где должно по-новому начаться обсуждение и решение проблем города. Это должно быть перестать местом земельной коррупции и стать местом планирования развития Киева.
Как член Совета Майдана, как вы представляете себе механизм контроля за деятельностью вот этой новой украинской власти?
Общество должно помнить, что на самом деле оно является властью. Мы должны, и мы уже это делаем, разрабатывать решения, которые мы считаем важными для успеха страны. Мы должны предлагать их законодательному органу, исполнительной власти, органам местного самоуправления. Если эти решения будут игнорироваться, мы должны собирать митинги для того, чтобы показать, что очень много людей поддерживают эти решения. Если митинги, не дай Боже, будут игнорироваться, тем правителям, которые осмелятся это делать, нужно встретиться с Виктором Януковичем и обсудить, есть ли свободные дома в Ростове-на-Дону.
Двое из трех политиков, которые возглавляли политическое движение протеста минувшей зимой, Арсений Яценюк и Виталий Кличко, сейчас в исполнительной власти, Кличко градоначальник, а Яценюк премьер-министр, они за минувшее время и сейчас, на ваш взгляд, показывают себя достаточно вменяемыми для того, чтобы услышать требования Майдана?
Скажем так, Арсений Яценюк, который работает премьер-министром уже 3 месяца, показывает себя человеком, который старается восстановить в первую очередь экономическое положение страны, подорванное модным казноградством в последние годы. Хотя мы не видим от него решений, которые бы по-настоящему делали нормальными налоги, минимальным государственное регулирование и эффективным работу центральной власти, в том числе министерств и ведомств. Может быть, 3 месяца и такие 3 месяца, которые проходили в условиях фактически внешней агрессии, не самое лучшее время, чтобы их начать, но он должен их начать. О Виталий Кличко говорит что-то несправедливо. Он был избран мэром Киева в прошлое воскресенье, и, насколько я помню, его даже еще официально не назвали мэром. Но я уверен, что и к тем, кто уже сейчас избран на должности, тем, кто будет избран, независимо от того, были они на Майдане или нет, будет очень требовательное, очень внимательное отношение общества.
С журналистом и членом Совета Майдана Егором Соболевым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Президент США Барак Обама воспользовался традиционным выступлением перед выпускниками Вестпойнта, самого престижного высшего военного учебного заведения, для защиты своей внешнеполитической стратегии, которая стала объектом критики в США на фоне кризиса в Сирии и на Украине и серьезных проблем в Азии. Как попытку объяснить и защитить свою внешнюю политику от нападок критиков рассматривают американские эксперты. Об этом мой коллега в США Юрий Жигалкин.
Выступая в среду в самой знаменитой и престижной военной академии, выпускники которой составляют костяк офицерского корпуса американской армии, президент Обама заявил, что терроризм продолжает представлять основную угрозу безопасности Соединенных Штатов. Вслед за уничтожением верхушки террористической сети «Аль-Каида» облик этой угрозы изменился. Централизованную террористическую сеть, базировавшуюся в Афганистане, заменили разрозненные террористические группы, разбросанные по Ближнему Востоку и Северной Африке. Борьба с этой новой формой опасности, по словам президента, не может вестись посредством вторжения в страны, где укрываются эти группы. Стратегия США, по его словам, будет заключаться в помощи властям этих стран в их антитеррористических операциях. Единственной новой инициативой, обнародованной Бараком Обамой, стало создание фонда контртеррористического партнерства, который должен оказывать помощь странам-жертвам терроризма в подготовке подразделений по борьбе с терроризмом. Главный откровенный акцент своей речи президент Обама сделал на ответе критикам своей внешней политики. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», на подготовку этого выступления президента Обамы ушло несколько недель. Как пишет газета, речь задумывалась как всеобъемлющее опровержение критиков, которые говорят, что США должны были сделать больше для того, чтобы умерить кровопролитие в Сирии или предотвратить захват России и Крыма. Барак Обама попытался в своей речи убедить страну, что именно его подход, коллективный подход к разрешению международных конфликтов, является наилучшей стратегией, в то время как прямое вмешательство США в конфликты должно быть оставлено лишь на самые крайние случаи. Это именно то, что кандидат Обама обещал избирателям во время предвыборной кампании, обещание, которое он выполняет. Однако американские наблюдатели соглашаются с тем, что аргументы президента не прозвучали особо убедительно. Президент, по их словам, не представил ясной внешнеполитической стратегии. Ричард Хаас, глава Нью-Йоркского совета по внешней политике, влиятельной исследовательской организации, говорит о том, что президент не дал четкого представления о своей внешнеполитической стратегии. Речь касалась, по словам Хааса, того, что президент отвергает. Барак Обама выступил против изоляционизма, против необдуманных вторжений. Он отверг как чрезмерное, так и недостаточное применение силы. Сотрудник Брукинского института в Вашингтоне Майкл О'Хенлон пишет в журнале Foreign Affairs, что эта речь вряд ли охладит дебаты относительно конкретных вопросов внешней политики. Как говорит собеседник Радио Свобода Ричард Вайтс из Гудзоновского института в Вашингтоне, Барак Обама попытался представить стране в лучшем свете свою внешнюю политику, напомнить американцам о том, что он выполняет свои предвыборные обещания. Президент защищал свою внешнюю политику, говорит Ричард Вайтс. Он говорил о том, что она приносит плоды, в том числе и в том, что касается войны с терроризмом. Он привел в пример изоляцию России как успешный случай международных действий без применения силы. Он настаивал на том, что отказ от использования силы является верной ставкой. Однако, несмотря на то, что президент действительно выполнил свои обещания закончить войну в Ираке, вывести войска из Афганистана, результаты его внешней политики оказались гораздо менее скромными, чем рассчитывали многие. Он не сумел найти решение проблемы северокорейского ядерного оружия. Судьба иранской ядерной программы остается под вопросом. Израильско-палестинские мирные инициативы закончились ничем. Отношения с Россией резко ухудшились. Трудно сказать, является ли причиной этого неадекватная внешняя политика администрации Обамы или Белому дому препятствовали объективные трудности. Могла ли более жесткая внешняя политика США привести к другим результатам, как настаивают критики президента? Стивен Бланк, американский военный эксперт из Вашингтонского совета по внешней политике, считает, что проблема для Белого дома заключается в том, что внешнеполитическую стратегию президента крайне трудно защищать на фоне многочисленных международных проблем. Я не думаю, что эту политику можно защитить. На мой взгляд, она провальна. Ведь внешняя политика — это более серьезное занятие, чем исправление ошибок предшественников. Президент Обама, на мой взгляд, не сумел ответить на вызов времени. Он не сумел вернуть в стране роль международного лидера, веру в ее мощь и способность справиться с международными кризисами. Он вел себя нерешительно, в результате у многих наших союзников появились сомнения в надежности США как партнера в обеспечении безопасности. Попытки добиться своих целей методом убеждений и переговоров не дали никаких результатов. Взять хотя бы Северную Корею или Сирию. Я совсем не уверен, что переговоры относительно иранской ядерной программы приведут к реальным результатам. Ближневосточный мирный процесс представляет собой вопиющий внешнеполитический провал. Я не думаю, что такие результаты могут служить аргументами в защите внешней политики президента. Говорит американский военный эксперт Стивен Бланк.
Мой коллега в США Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода». Новости.
Четверо наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, связь с которыми пропала вечером 26 мая, были задержаны силами самообороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Как заявил так называемый народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев, наблюдатели находятся у ополченцев в городе Макеевка Донецкой области. Около 80 украинских солдат из воинской части на окраине Луганска в ночь на четверг сдались так называемым ополченцам, передают российские и украинские средства массовой информации. Украинский депутат Олег Лешко сообщает, что солдаты были вынуждены сложить оружие и оставить воинскую часть после того, как ополченцы впереди себя поставили родителей солдат. Новая международная организация Евразийский экономический союз может быть создана сегодня на саммите России, Беларуси и Казахстана. Лидеры трех стран должны подписать трехсторонний договор на встрече в Астане. Платежные системы Kiwi и PayPal заблокировали счета правозащитного проекта «Росузник», который осуществляет правовую поддержку узников Болотной. В городе Кандагар на юге Афганистана сегодня при двух взрывах на пути следования автомобиля погиб полицейский, еще четыре правоохранителя получили ранения. На юге Афганистана вчера вечером при крушении вертолета погиб военнослужащий НАТО. И на президентских выборах в Египте побеждает бывший глава военного ведомства страны Абдель Фатах ас-Сиси. По данным избирательной комиссии, распространенным сегодня утром, после подсчета почти всех бюллетеней ас-Сиси получил более 92% голосов. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Президенты России, Белоруссии и Казахстана сегодня планируют подписать договор о создании Евразийского экономического союза, который, как они заявляют, должен стать новым шагом по интеграции этих трех постсоветских государств. Однако наиболее спорные вопросы экономического взаимодействия в документе по-прежнему не решены и отложены на будущее. С подробностями Иван Трифилов.
Для Москвы, Минска и Астаны формат Евразийского экономического союза должен стать продолжением прежней формы сотрудничества трех стран – таможенного союза в рамках единого экономического пространства. В Кремле говорят, что создание новой организации выводит эти государства на более высокий уровень интеграции, на котором ее участники обязуются гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, проводить согласованную политику в ключевых отраслях экономики, в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и транспорте. Как заявляет российский президент Владимир Путин, цель союза трех стран – сформировать крупнейший общий рынок на пространстве СНГ, который станет новым мощным центром экономического развития. Но чем новый формат взаимоотношений России, Белоруссии и Казахстана принципиально отличается от уже существующих? В чем его сверхидея? Говорит эксперт Центра научной политической мысли и идеологии Людмила Кравченко.
Вообще изначально как бы идея была все-таки создание не экономической интеграции, а в некотором роде политической интеграции. Первая редакция, в частности, договора этого союза и содержала некоторые упоминания. Однако впоследствии договор отредактировали таким образом, что в принципе в нем остались те же положения, которые были заложены в таможенном союзе и едином экономическом пространстве. А что нового появляется сейчас? Это углубленная интеграция по тем сферам, которые уже были обозначены в едином экономическом пространстве. Это и транспорт, энергетика, и инвестиции, и сельское хозяйство.
Вы сказали, что в первых вариантах договора о создании союза была политическая составляющая. Правильно ли я понимаю, что против этого в первую очередь выступает Казахстан, президент которого Нурсултан Назарбаев неоднократно и публично заявлял о недопустимости политизации новой интеграционной структуры?
Казахстан традиционно проводит свою политику, нацеленную на увеличение суверенитета. В частности, для Казахстан еще изначально обозначал, что интеграция, которая будет проводиться на территории постсоветского пространства, она должна носить экономический характер. И на территории самого Казахстана существует все-таки мощное националистическое лобби, которое полагает, что интеграция с Российской Федерацией может подорвать суверенитет. С другой стороны, есть же и другие представители власти, которые считают, что интегрироваться с Россией не следует, поскольку существует другой сосед, это Китай, который растет большими темпами, и, соответственно, интеграция с Китаем может привести определенные дивиденды Казахстану. Плюс тут надо учитывать и то, что российская экономика сейчас замедляется, растет медленными темпами, из всех трех государств только Казахстан растет с темпом в 6%, и поэтому интеграция с Россией создает для Казахстана дополнительные шоки. Если бы появился какой-то политический компонент, то, соответственно, на суверенитет Казахстана это оказало бы еще больше влияния.
Соглашение должно вступить в силу с начала 2015 года. Однако стороны не скрывают, что даже к моменту его подписания им не удалось договориться по нескольким ключевым позициям. В частности, работы по формированию единого энергетического рынка Москва, Минск и Астана надеются завершить только к середине 2018 года. А открытие общего рынка нефти, нефтепродуктов и газа и вовсе отложено к 2025 году. Почему требуется почти десятилетие, чтобы, например, решить эту проблему?
Да, там, соответственно, откладывают это как и для Белоруссии, и для Казахстана по разным причинам. Ну, для Казахстана это прежде всего необходимость доступа к российской транспортной инфраструктуре. Для России, соответственно, это создает как бы дополнительные финансовые издержки. Что касается Белоруссии, то там проблема состоит в том, что российская нефть идет на нефтепереработку в НПЗ в Беларуси. И, соответственно, поступает она туда без пошлины, а пошлина от экспорта бензина в итоге оказывается в российском бюджете. Лукашенко настаивал на том, чтобы эта пошлина, соответственно, переходила в белорусский бюджет. То есть здесь, опять-таки, согласование этой проблемы приведет к определенным финансовым потерям для российского бюджета. То есть ключевая проблема упирается в то, что эти уступки финансово невыгодны для российской стороны.
После того, как для России из-за ее действий на Украине начались определенные международные проблемы, по мнению некоторых экспертов, есть большая вероятность, что этот Евразийский экономический союз будет пытаться как-то интегрироваться с Китаем. На ваш взгляд, насколько такой процесс возможен и насколько далеко он может зайти?
На данном этапе Китай активно участвует и интегрируется непосредственно отдельно с государствами, не в рамках таможенного союза экономического пространства. Думаю, что как таковой интеграции между Китаем и этим образованием, вероятнее всего, в ближайшей перспективе не будет. Китай будет взаимодействовать больше на двусторонней основе, то есть по линии Китай-Россия и Китай-Казахстан. В общем, двустороннее сотрудничество для Китая окажется намного выгоднее, чем сотрудничество в рамках рамках Единого Евразийского Союза. Евразийский экономический союз предполагает определенные нормы, стандарты. Это нормы, в частности, для сельскохозяйственной продукции, для промышленности. Это гармонизация законодательства. Интеграция китайской экономики означала бы пересмотр законодательства и попытку подвести его под Евразийский экономический союз. Соответственно, Китай на такое пойти не сможет, и Россия не согласится менять существующее евразийское экономическое законодательство под Китай.
Это была эксперт Центра научной политической мысли и идеологии Людмила Кравченко. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Московский областной суд сегодня проведет предварительное слушание по делу в отношении 4 активистов боевой организации русских националистов. Их обвиняют в совершении нескольких убийств по идеологическим мотивам. В частности, организация взяла на себя ответственность за убийство в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Организатором и идейным вдохновителем Борна следователи считают лидера движения «Русский образ» Илью Горячева. Адвокаты настаивают на его непричастности к убийствам, совершенным националистами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
На скамье подсудимых четверо участников боевой организации русских националистов – Максим Баклагин, Вячеслав Исаев, Михаил Волков и Юрий Тихомиров. По версии следствия, они причастны к нескольким тяжким преступлениям, совершенным с 2008 по 2011 год. Среди них называют убийство 3 участников антифашистского движения, убийство и покушение на убийство нескольких граждан славянской внешности, в том числе чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдулаева, нападение на старшего участкового уполномоченного милиции ОВД по столичному району Гальянова, убийство судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, а также убийство адвоката Станислава Маркелова. В 2011 году виновными по делу об убийстве Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой были признаны москвич Никита Тихонов и его гражданская супруга Евгения Хасис. Тихонов был осужден на пожизненный срок, Хасис получила 18 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие в отношении лидера движения «Русский образ» Ильи Горячева, который выступал в качестве свидетеля по делу в отношении Тихонова и Хасис. Следствие считает его организатором и идейным вдохновителем боевой организации русских националистов. В настоящее время Горячев находится в следственном изоляторе Лефортово. По словам его адвоката Марка Фейгина, доказательства причастности Горячева к преступлениям, совершенным активистами Борна, строятся исключительно на показаниях Никиты Тихонова.
Его как раз считают организатором боевой организации русских националистов, сокращенно Борн. И предварительные слушания начинаются над 4 исполнителями этой организации, которые в своих показаниях утверждают, что никогда не видели, никогда не были знакомы и никогда не общались с Горячим, ну, равно как и он. И вне всяких сомнений, эти лица, вот над которыми начинается процесс, не берусь судить о их виновности, но частично кто-то полностью признает свою вину. Поэтому, ну, мы не ставим под сомнение их желание каким-то образом обозначить свою роль в этом процессе. Но основным-то свидетелем обвинения является, собственно говоря, Тихонов, который также в полном объеме признал вину, сотрудничает со следствием, и только он и его гражданская супруга Хасис обвиняют Горячева в том, что он якобы давал указания, некие инструкции на совершение преступлений. И Горячев обвиняют в 5 эпизодов, хотя эпизодов, совершенных указанными лицами, и в том числе над теми, над кем начинается процесс, гораздо больше. И материальных доказательств мы пока никаких не видели. Причем научные ставки, которая была проведена в конце прошлого года между Горячевым и Тихоновым, ну, в которой я принимал участие как сторона защиты Горячева, мы не смогли. Она уже сейчас достаточно широко распространена, эта стенограмма научной ставки. Не смогли добиться от Тихонова внятного ответа, каким образом осуществлялась организаторская роль. Дело в том, что даже следствие не обвиняет Горячева ни в каких убийствах. То есть даже как бы не стоит вопрос, что Горячев сам кого бы то ни было убивал, каким-то образом хоть как-то косвенно участвовал, собственно, в исполнении этих убийств. Есть только показания самого Тихонова, в которых он говорит о том, что якобы вот он вел двойную какую-то политическую игру, создав некий ИРА, подобие, и, соответственно, Шин Фейн. Вот роль ИРА, значит, Ирландской республиканской армии типа, выполнял Тихонов, а вот некий Шин Фейн, легальной его части, выполнял Горячев вместе с «Русским образом». Я могу сказать, что это дело очень противоречивое даже с точки зрения процессуальной, потому что, ну, вы знаете, Тихонов на основном процессе по Маркеловой и Бабурову сначала отрицал свою вину, сейчас он ее признает, Но нигде и никогда он не обвинял Горячего в какой-то роли, преступной роли участия в этих убийствах, понимаете, никогда. Это произошло буквально там через несколько лет после основного процесса, и поэтому это вызывает огромные сомнения добросовестности и правдивость показаний Тихонова. Обоснованно вызывает сомнения, тем более, что он приговорен к пожизненному сроку, и мотив его сотрудничества со следствием понятен для нас. То есть он хочет изменить свою участь. Чуть к лучшему.
Говорил адвокат Ильи Горячего Марк Фейгин. По словам директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, организация «Русский образ», лидером которой является Илья Горячев, несмотря на свой легальный статус, состоит во многом из повзрослевших неонацистов.
Организация привлекала к себе именно неонацистскую молодежь в больших количествах, переманивая ее от движения против нелегальной иммиграции. То, что у «Русского образа» была некая крыша, так сказать, такая полуофициальная, что ли, позволяло как раз переманивать активистов, потому что при всем своем антивластном пафосе эти активисты все-таки предпочитали иметь дело с организацией, которая предположительно менее уязвима из-за этого для полиции, там, ФСБ. И при этом то, что русский образ связан с какими-то боевиками, нам, например, было очевидно все время. Просто вот теперь это будет предметом судебного разбирательства, я не сомневаюсь, что это и докажут. Дело не в том, что Илья Горячев прям вдохновитель Борн. Я думаю, что если бы не было никакого Ильи Горячева, все равно Борн бы существовал. Но, тем не менее, правда и то, что Борн, по крайней мере, часть активистов Борн воспринимала себя как такое боевое крыло политического радикального национализма. А русский образ, я подчеркну, это радикальный национализм, никакой не умеренный. А, соответственно, Горячев, наоборот, считал, что очень правильно, чтобы у политической организации боевое крыло было. И проводил даже аналогию, вот, соответственно, с Ирландской республиканской армией. Ну, это он, конечно, себе польстил, что называется, но тем не менее.
То есть, с одной стороны, адвокаты утверждают, что все доказательства в отношении Горячего строятся исключительно на показаниях Никиты Тихонова. И, ну, естественно, адвокаты отстаивают точку зрения, что доказательств недостаточно. И что совершать какие-то неправосудные действия в отношении него. С другой стороны, вроде как, да, русский образ, неонацистская организация. Я хотела спросить, насколько для правозащитного сообщества острая проблема защиты прав заключенных, которые, скажем так, находятся под следствием или в тюрьме, по таким вот очень неприглядным делам.
Защитники все люди разные, поэтому я за всех ответить не могу. С моей точки зрения, есть некие права там, заключенного, права обвиняемого, которые присущи им всем одинаково. Соответственно, законодательство в общем, в принципе, какими с правовыми. В чем обвиняют? Ну, если человек обвиняет в тех реальных преступлениях, речь же не о его взглядах, не о том, что человеку не положено иметь нацистские взгляды. Конституция наша не запрещает человеку быть нацистом. В чем проблема? Она ему запрещает определенного рода действия. Насколько доказательно то, что относится к Горячему, ну, вот посмотрим, как это будет доказываться. Насколько я понимаю, это основано не только на показаниях Тихонова, но и на прослушках, например, где тот же Тихонов, там, какие-то другие люди говорили что-то не для следствия, а между собой. Там вполне себе Горячев упоминается в том качестве, в котором, собственно, ему это все и будет инкриминировано.
Говорил директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В межрегиональной депутатской группе исполняется в эти дни 25 лет. Бывшие народные депутаты СССР собрались на дружескую встречу, чтобы отметить эту дату. Группа, сформировавшаяся на первом съезде народных депутатов, стала первой советской легальной парламентской оппозицией. На встрече членов межрегиональной депутатской группы побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Межрегиональная депутатская группа возникла в мае 1989 года. Она сформировалась на первом съезде народных депутатов СССР вокруг московских демократических депутатов, академика Андрея Сахарова, историка Юрия Афанасьева и экономиста Гавриила Попова. Они и стали сопредседателями межрегиональной депутатской группы. Еще одним сопредседателем этого объединения был Борис Ельцин. МДГ, по сути, стала первой легальной парламентской оппозицией в СССР. 25-летие межрегиональной депутатской группы отметили те, для кого с этим демократическим объединением связаны едва ли не лучшие годы жизни. – Политик Геннадий Бурбулис говорит, что спустя четверть века бывшие народные депутаты собрались не только для того, чтобы вспомнить прошлое, но и обсудить настоящее и будущее.
В 89 году это была первая оппозиция, защищенная мандатами высшего органа государственной законодательной власти. И нам очень приятно, что время идет, мы грустим, мы где-то огорчены, но желание вот увидеться, желание вспомнить, помечтать, задуматься без болезненной ностальгии. Мы даже такую условную тему сегодняшнего заседания назвали так, что нам 25, межрегиональная депутатская группа, прошлое, настоящее и будущее. То есть мы надеемся, что идея, пафос, страсть и вот это пионерское наше сотрудничество в 89 году, на которое началось, как мотив жизни неравнодушных людей, людей, у которых есть заряд свободолюбия, свобода мысли, свобода действия, он неискореним.
Один из сопредседателей межрегиональной депутатской группы Юрий Афанасьев через 25 лет дал неожиданную оценку роли МДГ.
С моей точки зрения, эта роль все-таки скорее негативная, чем положительная. И можно даже больше сказать, скорее вредная, чем полезная. Все мы жили надеждой, на нас смотрели все, или многие очень, что мы в конце концов выразим каким-то образом вот эти вот чаяния или что-нибудь, так скажем, откликнемся как-то. Вот те надежды, которые возлагали, в том числе и на нас. Но вот в какой мере нам это удалось, получилось ли это, то очень большой вопрос. Собственно говоря, для меня теперь уже это не вопрос. Нам не удалось это сделать. И поэтому мы посеяли иллюзии. Люди на нас смотрели с надеждой, а мы не удовлетворили вот этот вот запрос, такой очень живой, очень глубокий, очень нетерпящий отлагательства.
Народный депутат СССР от Ленинграда и один из учредителей партии «Яблоко» Юрий Болдырев считают, что ценность межрегиональной депутатской группы была в том, что она объединила ярких личностей. Болдырев надеется, что на новом витке истории в России снова появятся люди, так же искренне, как и члены межрегиональной депутатской группы, желающие своей стране процветания.
МДГ никогда не была антикоммунистической группой. Это были не антикоммунисты, это были очень разные люди, посланные своими там избирателями, трудовыми коллективами и так далее, с очень разным мировоззрением. Их объединяло только одно, что это были сильные, самостоятельные, настоящие люди, осознающие свою ответственность перед теми, кто их послал, и не желавшие танцевать в кардебалете. Вот и все. А среди них были люди левых и правых, и там русско-шовинистических, и наоборот, каких-нибудь антирусских, любых взглядов. Но это достойная команда, это разные, сильные, самостоятельные люди. Каковыми остались? В чем их и ценности? И когда вы говорите о том, что все вернулось на круги свои, да, к сожалению, история движется циклами, волнами. И на смену периодам, когда нужны герои, когда нужны самостоятельно яркие личности, к сожалению, периодически приходит период, когда нужны не просто служаки, а нужны учтивые льстецы, нужны безмолвные, зачастую серые мыши и так далее, и так далее. Но история не заканчивается. Мы будем надеяться на то, что какие-то новые этапы востребуют новых героев. Героям будем надеяться, которые смогут реализоваться в какой-то общественной, государственной деятельности, а не обязательно сразу погибать, как пушечное мясо. Нам нужны герои, которые смогут реализоваться в интересах своей страны.
Алла Ярошинская была избрана народным депутатом СССР в украинском городе Житомир. Сегодня она живет в России и говорит, что встретила тогда в межрегиональной депутатской группе своих единомышленников.
Народ явно хотел перемен. Это было очевидно. Поэтому, когда я, беспартийный депутат, кандидат в депутаты, гонимый местной властью, я тогда работала, кстати, журналистом в газете «Радянская Житомирщина», «Советская Житомирщина», потому что других-то не было, кроме партийных газет. Когда меня избрали, и я приехала в Москву, конечно, я искала единомышленников. И первое заседание московской группы, которой еще не было межрегиональной группы, а просто накануне первого съезда народных депутатов, я поняла, что я попала в правильную компанию. Это люди, которые... Я разделяю их точку зрения, я разделяю их подходы, взгляды. И, соответственно, для меня это было очень важно, что мы не одни там бьемся, тут в верхах шумят в Москве, а мы там бьемся за что-то. Поэтому межрегиональная группа, это для меня был как глоток воздуха. И мои избиратели, когда узнали в Житомире, что я стала членом межрегиональной группы, и меня еще избрали в координационный совет этой группы, они приветствовали это и были довольны тем, что их депутат вот, находится в той группе, на которую они возлагают надежды.
Сегодня многие из членов межрегиональной депутатской группы с сожалением констатировали, что вернулись времена, когда законодательные власти различных уровней демонстрируют странное единодушие. На первом съезде народных депутатов СССР Юрий Афанасьев назвал это явление агрессивно-послушным большинством. Актуальность этого понятия сегодня Афанасьева не удивляет.
Так уж если строго говорить по этому поводу, то оно никогда никуда не девалось. Оно так и оставалось, просто оно сейчас заявило о себе гораздо более мощно, гораздо более массово, гораздо более агрессивно.
За прошедшие 25 лет ушли из жизни многие из членов межрегиональной депутатской группы. Часть депутатов от бывших союзных республик живут теперь в других странах. Тем не менее, собравшиеся на четвертьвековой юбилей МДГ с теплотой вспоминали об этом историческом объединении. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Активист общественного движения «Архнадзор» просит российские власти отклонить проект реставрации Шуховской башни, который предполагает ее разборку. В обращении «Архнадзора» к премьер-министру России Дмитрию Медведеву отмечается, что по своей конструкции башня не является сборно-разборной, авторских чертежей объекта не сохранилось, и демонтаж приведет к уничтожению памятника архитектуры и замене его новоделом, говорится в письме активистов движения. Координатор «Архнадзора» Константин Михайлов заявил, что по оценке авторитетных экспертов, которые приняли участие в недавних слушаниях в Общественной палате, состояние башни не требует демонтажа. Сегодня вечером в центре Москвы состоится митинг в защиту Шуховской башни, который организует одноименный фонд «Шуховская башня». Евгения Назарец с подробностями.
Представитель МЧС Геннадий Нигметов заверил, на сегодняшний день резкое обрушение ей не грозит. При этом эксперт предупредил, что перспективы на ближайшие 2 года неутешительные. Результаты обследования башни показали, что с момента предыдущего осмотра в 2011 году жесткость конструкции сооружения снизилась на 40%. Шуховская башня находится на балансе предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» РТРС, но по назначению не используется уже много лет. Конструкцию решили проверить в связи с внешними признаками деформации металла. Будучи обнесена колючей проволокой, Шуховская башня недоступна для экскурсий. Проще говоря, для РТРС этот объект не имеет сейчас практической ценности, зато территория, занимаемая сооружением, стоит немало. Руководители российской телевизионной и радиовещательной сети, в чьем ведении находится Шуховская телебашня, настаивают на смене собственника и ее скорейшем демонтаже для последующей реставрации с перемещением в другое место. Категорически против такого способа спасения памятника инженерии и архитектуры выступают градозащитники, в частности, фонд «Шуховская башня», возглавляемый правнуком автора башни Владимиром Шуховым.
Специально все инженеры, я не знаю, и архитекторы, все сказали, что вот если как пытаться разобрать, можно только распилить и выкинуть на помойку. Все, другого варианта нет. А все разговоры, что потом собрать в другом месте, перевести, это будет новодел. Но есть ли смысл тратить на новодел такие деньги, по-моему, нет. То есть смысл сохранить памятник. Вот все это будет и дешевле, и лучше, и правильнее. Тут вопрос же не заключается в заключении МЧС или не в заключении МЧС. Вопрос заключается в деньгах. Потому что, конечно, вопрос самый главный, который там сейчас есть, это вообще вопрос о земле. По-любому этот участок вокруг башни вместе с башней будет так или иначе приводиться в порядок, как я вам сказал. Потому что в центре Москвы территория, не самым лучшим образом выглядящая со всех сторон. Там еще огромный недострой какой-то стоит там с ржавым краном 25 лет. С этим надо заниматься в любом случае просто. Или же это будет расчистка полной территории, строительство некого элитного живого офисного чего-то, зарабатывание денег. Или это все-таки будет нормальная позиции по сохранению уникального памятника. Или же это будет все просто снесено там вокруг и около, и настроено опять непонятно что в центре Москвы. Капков, министр культуры Москвы, сказал, что Москве башню, дальше он отметил это особо, вместе с землей никто никогда не предлагал. Вот, конечно, никто не говорит о том, что Министерство связи именно само будет там что-то строить. Но это одна из реперных точек, без которой нельзя решить мощную застройку в этом месте. То есть, если там будет стоять башня, конечно, никто не позволит ее там ни загородить, ни ничего с ней сделать. Поэтому освобождение этого пятна маленького, оно позволит решить уже все остальные вопросы по поводу застройки всей этой территории. То есть, это чисто коммерческие интересы, которые, будем говорить так, в данном случае решаются руками государства.
Башня находится в аварийном состоянии и может обрушиться. Так говорят эксперты Минкомсвязи. Другие эксперты не столь категоричны. По мнению Владимира Шухова, в любом случае спасением башни нужно срочно заниматься.
Эксперты других научно-исследовательских институтов говорят, что этого не будет. Она, во-первых, никуда не рухнет просто так. Она может сложиться вниз на самом деле. Вот. И никого не поубивает. И приезжает еще МЧС и говорит ровно то же самое. То есть вы понимаете, да, что вот Министерство связи выдает просто заведомо ложную информацию. Ну, возникает вопрос, а зачем? Ну, причина только одна. Значит, для того, чтобы под этим видом, под этим предлогом этот объект оттуда убрать. Причем даже если так не получается, то предлагаются варианты там всякие, там, я не знаю, Самара, чемпионат мира по футболу. То есть куда угодно, только чтобы вот место это освободить.
Нынешний собственник российской телевизионной и радиовещательной сети предлагает проект двухэтапной реставрации и реконструкции радиобашни. Пресс-секретарь РТС Игорь Степанов рассказал, что этот проект предусматривает перенос объекта.
Есть проект постановления правительства, и пока он не подписан премьер-министром или не снят с согласованием, невозможно сказать, перенесут ли ее в Крым или оставят на Шаболовке, будут ремонтировать или не будут ремонтировать. Ну, как можно сказать? Существует проект, согласно которому, что по этому проекту предусматривается двухэтапная реставрация, реконструкция башни. На первом этапе разборка и консервация объектов за счет средств, уже имеющихся в федеральном бюджете и частично средств нашего предприятия. Между первым и вторым этапом смена собственника башни, что мы считаем очень важной мерой, принципиальной для ее дальнейшей судьбы. И на втором этапе определение места восстановления, восстановление башни.
Новое место для объекта Минкультуры и Минкомнаследия должны найти до 1 мая. Радиобашня на улице Шаболовка в Москве получила наибольшую известность из всех творений Владимира Григорьевича Шухова. С момента ввода в эксплуатацию она была самым узнаваемым советским символом технического прогресса. Создатель башни, инженер Владимир Шухов, изобрел и первым применил стальные гиперполоидные конструкции, взятые потом на вооружение во всем мире. Башни такого типа очень прочны и устойчивы, их часто возводят в сейсмоопасных районах. Правнук инженера-архитектора Владимир Шухов рассказал радио «Свобода», что в Нижегородской области стоит другая Шуховская башня, и она – пример того, как надо исполнять охранные обязательства.
Тоже у нее была судьба очень печальная, там много спилили металла внизу, она все равно стояла, несмотря на это. Но ее привели в конечном итоге в порядок, по суду, правда, Нижэнерго. То есть это тоже объект, который Нижэнерго не эксплуатирует. Но не значит, что если он его не эксплуатирует, он не должен выполнять законы, которые, в общем-то, написаны и есть в этой стране. Конституция, согласно которой каждый гражданин имеет право на культурное наследие в этой стране. Первое, что можно сделать, это эту информацию все-таки донести до людей, это раз. И второе, донести это до глаз, до ушей тех людей, которые ответственны за принятие окончательных решений по этой ситуации. То есть опыт уже создания неких новых территорий или приведения в порядок старых. Вот парк культуры, на самом деле, в Москве сейчас обрело новую жизнь. Да, там можно прийти и ночью, и днем, там нормально, там, так сказать, все есть для того, чтобы люди, на самом деле, отдыхали. Вот, второе, это есть там площадка, там винзавод, например, есть арт-плеер. Это ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства, или ВВЦ по-другому. Вопрос очень ясный, он покажет, что в этой стране теперь все-таки все решают только деньги, Или все-таки еще что-то осталось, кроме денег?
Обратить внимание властей на судьбу Шуховской башни градозащитникам удалось. Недавно главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сказал, что вокруг башни может быть создан культурный кластер. Но, по словам Кузнецова, предстоит еще юридически оформить перевод территории в другой статус. Защитники Шуховской башни в ближайшее время собираются провести митинг против ее демонтажа и переноса. Евгения Назарец, Александр Стороносов, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org и на страницах «Радио Свобода» в социальных сетях. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».